Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Генпрокуратуре уверяют, что информация об избиениях заключенных в колонии в Челябинском Копейске, их побегах и фактах членовредительства недостоверна. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства в понедельник, 26 ноября. По словам сотрудников, все люди, которые содержатся в штрафных помещениях и в отряде строгих условий, были осмотрены судебно-медицинским экспертом, при этом телесных повреждений у них не нашли. Исходя из этого следует, что условия содержания заключенных соответствуют установленным правилам. Сведения о погибших и сбежавших из колонии, разошедшиеся посредством массовой информации, также не подтвердились, заявляют в Генпрокуратуре. Проверка началась после того, как стало известно, что примерно 250 заключенных в колонии номер 6 в Копейске организовали акцию протеста и потребовали ослабления режима. Они настаивали на освобождении нескольких осужденных и штрафного изолятора. «Я очень опасаюсь», — заявил ранее уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, «что поверхностное расследование может привести к обострению ситуации, а нечто подобное произойдет и в другой колонии». У нас в студии создатель сайта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, и я с ним беседуем о положении в российских тюрьмах. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Какие новости приходят сейчас о акциях в поддержку заключенных 6-й колонии Копейска?
Сегодня на одном из порталов была размещена информация о том, что в 18.00 начнется акция в поддержку заключенных, находящихся в Копейской ИК-6, и акция будет проведена около здания главного управления ФСИН на Житной 14. И вот как нам сообщает на портале «ГУЛАГу нет» блогер Ильдар Габдуллин, уже в ОВД Якиманки доставлено 6 женщин и 6 мужчин, которых задерживали за то, что они пытались зачитывать свидетельства о пытках в Копейске и, собственно говоря, там разбрасывали листы бумаги с этими текстами.
Да, что заставило активистов выйти вот такую акцию, что ли, отчаяния предпринять?
Вы знаете, наверное, начну с самого начала. История началась для меня в субботу, 24 ноября. В 15 часов 19 минут мне позвонила Оксана Труфанова, которая сказала, что только что в своем личном блоге на «ГУЛАГу нет» она вывесила пост со следующим названием: «СОС ИК-6 Копейск Челябинской области. Все прочтите». И буквально два абзаца о том, что в колонии, по словам родственников осужденных, творится что-то страшное. Заключенные машут флагами, люди, помогите. Со всех сторон разносятся крики, визги. По некоторым данным, уже был введен ОМОН на территорию. И, собственно говоря, более 300 заключенных объявили голодовку. И вот я хочу сказать, что этот ее пост просто в социальных сетях как разошелся, там 708 перепостов в Фейсбуке, больше 100 перепостов в Твиттере, там больше 400 перепостов ВКонтакте, 800 комментариев на «ГУЛАГу нет». У нас вчера было 30 тысяч уникальных пользователей, посетителей. То есть, конечно же, вот эта вот тема, она привлекла внимание очень широкого слоя наших сограждан, и огромное количество людей, неравнодушных, тех людей, которые переживают за судьбу заключенных, родственники заключенных, независимые правозащитники, журналисты, все они, именно вот обсуждая пост Оксаны Труфановой, да, вот оставили больше 800 комментариев, обменивались новостями, мнениями, люди писали со смартфонов, своих мобильных телефонов, находясь около стен колонии, и практически вот двое суток, да, выходные были для меня не выходные, потому что я их провел около ноутбука и около телефона, только успевал там давать интервью, поддерживать Оксану Труфанову, потому что все, что она просила меня, это донести вот эту вот новость до средств массовой информации, до общества, потому что она переживала, что в отношении нее и тех людей, которые едут поддерживать заключенных, будут какие-то репрессии. Ну и, к сожалению, да, поздно вечером, в субботу, эти репрессии действительно начались, и она и другие родственники заключенных, к сожалению, были подвергнуты жестокому избиению. Оксана получила несколько ударов резиновой палкой по голове, при том, что она показывала удостоверение того, что она журналист, и она говорила, что она координатор «ГУЛАГу нет» в этом регионе. Получилось сотрясение мозга, и плюс несколько серьезных гематом, ушибов, то есть ее повалили на землю, и ей в грубой форме вот эти вот, те, кто их били там в масках со щитами, сказали, что им вообще все равно, ну, только гораздо более грубо.
А в чем суть требований заключенных, что переполнило чашу их терпения?
Вы знаете, изначально ФСИН озвучивал официальную версию, будто бы заключенные решили вдруг по приказу, по указанию какого-то криминального авторитета требовать освобождения из штрафных изоляторов. Но на самом деле тогда в колонию заходила инициативная группа родственников, которым удалось пообщаться с некоторыми заключенными, и на самом деле, собственно говоря, их требования совпадают с тем же, что они вывешивали вот на этих простынях, где было написано, как нам кажется, кровью, да, что прекратить пытки, изнасилование, унижение, прекратить вымогательство. То есть фактически у них были требования, да, это была такая мирная акция протеста, при ней никто не пострадал, заключенные не нападали на охранников колонии, они не высказывали ничего агрессивного, и это ФСИН тоже подтверждает. Люди просто больше суток стояли на улице на морозе, они отказывались от приема пищи, то есть фактически объявили голодовку. И сделано это было в первую очередь для того, чтобы о том, что происходит в ИК-6 Копейска, узнало все общество. Потому что очевидно, что местные надзирающие, контролирующие органы просто были не в состоянии навести там порядок и законность.
А какие у вас были тревожные симптомы о неблагополучии в этих местах? По-моему, там еще одна колония находится.
Вы знаете, я могу сказать, что даже по этому учреждению, то есть полное название ФКУ ИК-6 ГУФСИН по Челябинской области. Я скажу, что еще в июле-августе этого года мы получали на горячую линию ГУЛАГу.нет огромное количество жалоб со стороны родственников заключенных, со стороны бывших заключенных, которые рассказывали о том, что фактически ИК-6 это пыточная зона, где вымогают денежные средства, где избивают, где заключенные лишены права и возможности обжаловать незаконные действия администрации, где вымогаются крупные денежные средства только за личную безопасность и за то, чтобы просто их не били. И к нам после этого приехал Михаил Ермураки, это заключенный, который отсидел более 10 лет, в том числе основное количество времени вот из этого срока он провел, собственно говоря, в ИК-6. Этот человек был похож такой на худого-худого, как практически скелет. У него не было половины зубов, у него были впалые глаза, то есть ужасный совершенно вид. Человек был дикий, он не знал даже, как в метро пользоваться карточкой, он не знал, что такое мобильный телефон. И он рассказывал страшные, жуткие вещи. Ему заклеивали рот пластырем, заматывали скотчем, ему затыкали уши, его подвешивали на наручники, приковывали к стене, и его так избивали там 1-2 дня, то есть фактически, да, и заклеивали рот для того, чтобы он не слышал, соответственно, чтобы другие заключенные не слышали, как его бьют и пытают. Это страшные такие свидетельства о пытках в ИК-6, мы это записали на видеокамеру, разместили это в социальной сети ГУЛАГу.нет, и после этого вместе с Михаилом Сенкевичем отвезли, и вместе с Михаилом Ермураки отвезли во ФСИН России на Житную 14 обращение с требованием провести тщательное расследование и пресечь пытки там. И это не единичный случай. Оксана Труфанова, координатор ГУЛАГу.нет в Челябинском регионе, уже длительное время просто, ну, практически, наверное, круглосуточно занимается защитой осужденного Даниила Абакумова, который стал невольным свидетелем убийства заключенного Коровкина. И вот этого Даниила Абакумова, который решился правозащитникам рассказать правду о том, что там на самом деле происходит, как у кого и сколько вымогают денежных средств, как кого где кто бьет из сотрудников колонии, к сожалению, его этапировали в ИК-6. И после этого, только когда уже к нему зашли правозащитники, он нам рассказал, что его жестоко избили и даже изнасиловали.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что наш адрес в интернете свобода.орг. О положении в российских тюрьмах мы беседуем с создателем сайта «ГУЛАГу.нет» Владимиром Осечкиным.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о положении в российских тюрьмах мы беседуем с создателем сайта «ГУЛАГу нет» Владимиром Осечкиным. Он находится в нашей студии. Скажите, пожалуйста, Владимир, вот сегодня говорилось по телевизору, что уполномоченный по правам человека в Челябинской области был в колонии Копейской и не нашел там никаких предосудительных фактов.
Ну, я так скажу, что на самом деле сегодня уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Петровича Лукина в ИК-6 не было.
Нет, я имею в виду по Челябинской области местный
омбудсмен. Местный омбудсмен, но, к сожалению, нужно четко понимать, что региональный омбудсмен не входит в аппарат Лукина, федерального уполномоченного. И, конечно, зачастую бывает так, что региональный омбудсмен, который имеет прямое отношение к местным властям, он занимает одну позицию, а аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, да, Владимир Петрович Лукин, занимает принципиально другую позицию, что, конечно же, радует. Вот. В данном случае я по этическим соображениям, как и Оксана Труфанова, я откажусь прокомментировать позицию регионального омбудсмена, пусть это останется на его совести. Но так же, как и Владимир Петрович Лукин, я скажу, что у меня нет оснований доверять этому заявлению. И более того, я считаю, что именно вот позиция таких людей, которые должны контролировать и надзирать за соблюдением прав граждан в этом регионе, которая говорит, что все хорошо, при том, что явно все плохо, она и, собственно говоря, да, частично и привела к этой ситуации. То есть люди в этом регионе не могли защитить свои права должным образом, и поэтому они пошли на эту совершенно крайнюю меру, вот эту массовую акцию протеста. Это больше суток стоять на морозе, не есть, и просто просить о помощи, чтобы общество обратило на это внимание. Конечно же, им очень тяжело эмоционально, и над ними сейчас нависла угроза обвинения в дезорганизации учреждения, нависла угроза новых каких-то обвинений, возбуждения дел, которые, надеюсь, конечно же, но не состоятся. Вот. Но для меня характерно то, что сегодня, собственно говоря, член Общественной палаты Российской Федерации Мария Канабих, она сегодня рассказала средствам массовой информации, в том числе РИА Новостям, что сегодня в колонии побывал, ну, по крайней мере, ей прислал отчет председатель ОНК Челябинской области Анатолий Тарасюк, который сообщил, что заключенные действительно пожаловались ему на избиение со стороны сотрудников администрации, на платные свидания с родственниками, то есть фактически на вымогательство денежных средств, на требования незаконной материальной помощи для ремонта помещений. То есть фактически даже вот этот вот, ну, скажем так, официальный правозащитник, председатель ОНК областной, он сам заявил о том, что действительно, да, масса жалоб, и не на послабление режима, а совершенно законных и обоснованных. То есть, если у заключенного вымогают какую-то гуманитарную помощь, это называется вымогательство. Это заключенный, который находится в учреждении, никакой гуманитарной помощи оказывать этому учреждению не может, кроме того, что он там находится и работает, какую-то пользу приносит. И если в данном случае с заключенных были поборы с строительными материалами, фурами, там, газелями продуктов питания, там, капусты, картошки, то это откровенное вымогательство. Это значит налицо признаки коррупции, значит то, что покупалось на бюджетные средства и предназначалось до колонии не доходило, а где-то разворовывалось, а заключенные, соответственно, пополняли эти запасы за счет денежных средств родственников, поскольку у самих заключенных там зарплата там на уровне там 100-200 рублей в месяц.
Слушаем Андрея, радиослушатель из Иркутска.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Всем. Ну вот я хочу сказать, что вот в той колонии, что произошло, я, в общем-то, мало что знаю, но дело в том, что вот у нас наш земляк из Ангарска сидит, или Развадджаев Леонид. Вот, я хотел бы сказать, что там 100% ничего криминального не было, это однозначно, и вот я хотел бы объяснить вот правозащитникам и вот средства массовой информации, вот такую вещь, что хотя бы вот какая-нибудь передача была бы, чтобы, допустим, помогите, допустим, вот заключенным, вот Ходорковскому, допустим, да? Там, то есть нужно спасти, то есть условное название, да? Помогите Ходорковскому, допустим. Вот, все.
Ну, спасибо, Андрей. У нас сотни таких передач идут по независимым средствам массовой информации. Как, по-вашему, можно помочь? Вот вопрос Владимира Осечкина. Что можно сделать, чтобы помочь конкретному заключенному?
Ну, мы выработали целый механизм по защите прав граждан в местах лишения свободы. Первый, мы создали социальную сеть, которая объединяет родственников заключенных и независимых правозащитников, всех тех людей, которые на самом деле каждый день сталкиваются с гражданами, с заключенными, с их реальными проблемами, пытаются их решить. Мы создали площадку, где они могут объединяться, где они могут обсуждать какие-то инициативы либо проблемы, они могут размещать открытые заявления, обращения, поддерживать друг друга, подписывать, собирать какие-то петиции, коллективные письма. И второй момент, буквально с середины лета этого года мы запустили горячую линию, если можно, я номер в эфире назову, 8-800-555-2425. Это горячая линия ГУЛАГу нет, работает она круглосуточно, все 7 дней в неделю, все звонки со всех регионов бесплатные, и если действительно кому-то становятся известны факты вымогательства, коррупции, которые происходят в местах лишения свободы, пыток, избиений, то люди могут обратиться в эту горячую линию, сообщить нам, и координаторы ГУЛАГу нет обязательно проведут на эту тему общественное расследование, и, собственно говоря, дальше, возможно, там передадут это в средства массовой информации, и, безусловно, будут сформированы обращения в правоохранительные органы на возбуждение дел, либо на проведение проверок по изложенным фактам нарушения прав.
Слушаем москвича Илью Ефимовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я хотел бы напомнить, что когда Андрей Дмитриевич Сахаров возвратился из Горьковской ссылки, он давал одно из первых своих интервью и сразу же заговорил о том, что ну, тогда в советских тюрьмах условия содержания пыточные. И он добивался гуманизации условий пребывания в тюрьме. И вот... наверное, самое большое отставание от цивилизованной Европы, мне так кажется, но Владимир, возможно, согласится, это условия, в которых пребывают преступники на Западе и в России. Взять Брейвика, который убил десятки людей, он сидит в комфортабельной комнате 40 метров с компьютером и жалуется на плохое обращение, так как подают не горячий, а холодный кофе. Я хотел спросить Владимира, вот господин Медведев, придя на президентский пост, говорил о том, что нужно провести гуманизацию СИНа, да? Но вот, на ваш взгляд, эта гуманизация произошла, а сейчас происходит некий откат? Или, в общем-то, никакой гуманизации, по большому счету, и не было? Спасибо.
Слово Владимиру Осечкину.
Знаете, хочется сразу сказать, что вообще уголовно-исполнительная система и, как ныне это называется, Федеральная служба исполнения наказаний, это более 500 исправительных колоний, это более 200 следственных изоляторов. Мы прекрасно знаем, что все эти постройки, но в основном были созданы, построены тюрьмы, колонии в 30-е, 40-е годы прошлого века в бытность ГУЛАГа. И некоторые тюрьмы даже сохранились со времен царей, там, которым больше 150 лет, там, да, там, как Коломенская старая тюрьма, как Бутырка. И, конечно, говорить о том, что наша пенитенциарная система стала современной, я так скажу, да, и 20 тюрьм и колоний мы не насчитаем, которые с нуля были построены по новым современным требованиям. То есть, фактически, в настоящий момент для того, чтобы действительно провести полномасштабную, полноценную реформу, необходимо построить более 100 новых современных тюрем в стране. И, конечно же, на это необходимо выделять денежные средства, и вот тогда уже можно будет говорить о том, что действительно реформа состоялась. А на сегодняшний день, если подвести черту вот с того момента, как освободился этот великий человек, которого только что упомянул радиослушатель, с того момента по сегодняшний день нету ни одного серьезного современного тюремного или там колониального комплекса, который был построен и который может служить образцом, ну, кроме только что вот разве современного нового корпуса в следственном изоляторе Медведково. И то это один новый корпус был построен на все 7 следственных изоляторов.
А женские вот у нас заряды следственные в Москве, по-моему, тоже новые.
Вы знаете, что касается женщин, это вообще отдельная тема, и для разговора это страшно. То, в каких условиях содержатся женщины по всей стране, а на сегодняшний день в тюрьмах и колониях содержится более 55 тысяч женщин-заключенных. И некоторые из них даже находятся там с маленькими детьми, которых они там рожают. О чем мы вообще говорим, если у нас до сих пор по правилам беременную женщину, когда вывозят на роды, и когда она рожает, ее держат в наручниках. Женщина рожает в наручниках, после этого ее тут же возвращают после родов в следственный изолятор, и только через 5 дней, может быть, она увидит собственного ребенка, а может быть, уже и не увидит. Мы, ГУЛАГу нет, занимались проблемой младенцев, например, в прошлом году, осенью 2011 года, ну, мы об этом писали, и это получила история, такой резонанс в средствах массовой информации, буквально с разницей в месяц погибли две малютки, два грудничка в доме малютки Можайской женской исправительной колонии. Из-за недосмотра, из-за халатности сотрудников. И одного из этих детей я хоронил, я видел маленького младенца в этом гробу, до сих пор как перед глазами стоит. И, конечно, это ужасно, и до сих пор ничего всерьез не перестроено. Больше года прошло после этих трагедий, выводов не сделано, и кардинально система отношения государства, в том числе пенитенциарной системы, к женщинам, к маленьким детям не изменилась. Поэтому в целом этой системе нужна мощная перезагрузка.
Слушаем Санкт-Петербург. Вопрос от радиослушателя Бориса. Борис, да, вам слово.
Да, добрый день. Борис Пантелеев, Комитет помощи заключенным, Санкт-Петербург. Во-первых, я хочу поблагодарить Владимира за то дело, которое большое, которое он делает. Коротенько, вот я смотрю, идут сообщения, естественно, в СИН Челябинский, как всегда, все отрицает, как это и принято у них. Тут уже появилась версия о том, что родственники были пьяными, что бросались бутылками, что совершеннейший бред. Вот, у меня есть, я вот выложил на сайте УНКРФ фоторепортаж, фотографии с места событий, где видно, что никаких пьяных там нет. Вот мне бы хотелось бы понять, чиновники из Челябинского УФСИНа, вот вообще у них совесть-то есть вообще вот так вот откровенно лгать? Владимир, вот ваше мнение.
Ну, вопрос риторический, тем не менее, слово Владимира Осечкина.
Вы знаете, Борис, хороший вопрос вы задали, и я думаю, что необходимо этот вопрос адресовать не мне, а адресовать самим сотрудникам Челябинского ГУФСИН, и мы это обязательно сделаем. Буквально за 10 минут до начала прямого эфира на Радио Свобода я переговорил с председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Александровичем Федотовым, и мы договорились, мы с субботы, с вечера с ним онлайн на связи, и выходные, и сегодня, обсуждая эту фактически огромное чрезвычайное происшествие в колонии. И мы пришли к выводу и договорились, и он это уже обсудил с членами президентского совета, о том, что необходимо будет на следующей неделе, 3-4 декабря, провести выездное заседание президентского совета по правам человека именно в городе Копейске. С участием всех заинтересованных сторон, с участием родственников заключенных, с участием бывших заключенных, с участием, безусловно, сотрудников этой колонии и сотрудников Челябинского ГУФСИН, с участием ОНК, членов ОНК, которых сегодня не пускали. Это Дина Латыпова, Николай Алексеевич и Татьяна Щур. Это Оксана Труфанова, координатор ГУЛАГу нет, которая фактически получила сотрясение мозга, защищая права заключенных ВК номер 6. И вот тогда, наверное, мы и зададим этот вопрос сотрудникам и колонии, и Челябинского ГУФСИН, есть ли у них совесть, и посмотрим в их глаза.
Слушаем Санкт-Петербург, радиослушатели Константина.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Ваш гость. Я уже как-то говорил о том, что Путин изначально начал выстраивать систему кастового фашизма. И вот эта вот вся система ФСИН, это одна как бы из составляющих. И вот вашему гостю вопрос. Ну, не наивно ли он полагает, что они там будут чего-то перестраивать и улучшать содержание заключенных?
Спасибо. Очевидно, есть уже какие-то основания для этого, Владимир, вам слово.
Ну, я так скажу, конечно, заявлять там о том, что в настоящее время фашизм, да, конечно, это не фашизм, и все-таки надо, будем выбирать выражение. Нужно понимать четко, что государство в целом, да, еще в 2008 году осознало то, что ни прокуратура, ни ФСИН сами себя контролировать не способны. И именно поэтому был принят федеральный закон номер 76 об общественных наблюдательных комиссиях. Большинство нашего населения до сих пор не знает, что такое ОНК. Именно для этого мы и создали портал onk.rf для популяризации этого. Общественные наблюдательные комиссии создаются в каждом регионе уже с 2008 года. Создает их, набирает людей туда Общественная палата Российской Федерации. И члены ОНК, раньше их было до 20 человек, с учетом изменений, которые были внесены в декабре 2011 года, теперь в каждый региональный ОНК может быть до 40 членов. И, соответственно, вот осенью 2013 года будет набор в общественной наблюдательной комиссии, и все граждане, которые действительно хотят заниматься общественным контролем за местами лишения свободы, если они подпадают под этот закон, там указаны определенные требования, нормативы, если они являются членами общественной организации, в уставе которой прописана защита прав граждан, то, безусловно, все эти люди смогут попасть в ОНК, и наше общество сможет взять под гражданский контроль пенитенциарную систему. На сегодняшний день у нас есть даже несколько регионов в России, ну, они удалены, конечно, от Москвы, но тем не менее, в которых даже ОНК не сформированы, просто потому что люди не проявили свою инициативу. И, например, мое мнение, оно, конечно, непопулярное, и кому-то оно не понравится, но вот наш закон, например, федеральный закон 76-й, он опережает развитие общества лет на 10, потому что он дает уже сегодня право людям посещать тюрьмы, посещать регулярно колонии, беседовать, и не только проверять, контролировать, как это делают прокуроры, но там еще вписан такой пункт содействия, то есть еще содействовать гражданам в реализации их законных прав. Например, вот бытовой пример, да, впереди зима, холода. Те же члены общественных наблюдательных комиссий могли бы по всей стране пройтись по камерам, замерить температурный режим, и там, где действительно прохладно или холодно, даже в каких-то камерах или в каких-то отрядах колоний, можно было бы организовать родственников и через общественные организации передавать в виде гуманитарной помощи те же обогреватели, те же там вторые одеяла. Но этого никто не делает, и для этого необходимо перезагружать даже ОНК и вводить туда действительно гражданских активистов, которые готовы наблюдать и, собственно говоря, содействовать людям в защите их прав. То есть я просто хочу сказать, что система, она, конечно, не должна быть открыта. Все-таки это тюрьмы, и там содержатся там не дети и не школьники. Но система должна быть прозрачной, чтобы она перестала быть ГУЛАГом, чтобы тюремщики и надзиратели поняли, что они находятся, как люди, которые содержатся на налоги, что они находятся под общественным контролем постоянно. Вот тогда до минимума сократится количество нарушений прав заключенных.
Да, я хочу сказать, что вот члены Московской общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев и Зоя Светова у нас постоянные гости, всегда рассказывают о том, как они посещали и какой следственный изолятор. Они бывают и у таких резонансных, что ли, узников, поэтому мы с ними в контакте, это, по-моему, эффективная очень структура. Напомню, что о положении в российских тюрьмах мы сегодня беседуем с создателем сайта «ГУЛАГу нет» Владимиром Осечкиным.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о положении в российских тюрьмах мы беседуем с создателем сайта «ГУЛАГу нет» Владимиром Осечкиным. Слушаем Смоленскую область, радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гости. Вот испокон веков, сколько я помню, а мне уже 76-й год, вся эта система была прогнившая. В этой системе работают люди с нарушенной психикой. Вот с этого нужно начинать и заканчивать Кремлем, потому что это не фашизм, это не демократия, а это есть тоталитарный режим, который направлен на уничтожение российского народа, в том числе и в лагерях. Спасибо вам, до свидания.
Ну, что тут вам возразишь? Конечно, психика извращенная у этих людей. Как по-вашему, характеризует как раз сотрудников Копейской колонии заключенные? Есть ли там какие-то склонные к садизму надзиратели?
Вы знаете, но по словам Михаила Ярмураки, ну, нужно понимать для начала, да, что в колонии, где работает более 100 сотрудников, реально с заключенными взаимодействуют несколько дневных смен, которые входят на территорию. Все остальные – это бухгалтерия, это те, которые принимают продукты питания, это медицинская служба. Конечно же, да, они всего этого, наверное, и не видят, что происходит там. Но что касается режимников и оперативников, сотрудников оперативного отдела, то, безусловно, их надо проверять и на детекторе лжи, и с ними необходимо работать психологом в настоящий момент. И я считаю, что уже пора, после того, что стало известно от заключенных, уже пора подключаться исследователям Следственного комитета. Потому что если действительно это были вымогательства, если были перечисления денежных средств, если было незаконное вот это вот вымогательство так, под видом гуманитарной помощи, такое мягкое название, если действительно из них вымогали стройматериалы, продукты питания в крупных количествах, да, то это фактически уголовные преступления, это злоупотребление, это вымогательство. Значит, необходимо возбуждать ряд уголовных дел и привлекать виновных людей к ответственности. И если за эти преступления полагается тюремный срок, значит, этих самих надзирателей нужно сажать на скамью подсудимых и отправлять туда, куда они должны отправиться для перевоспитания.
А это не та ли самая колония, где вот несколько лет назад были убиты 4 заключенных, а потом списали на несчастный случай?
Вы знаете, никогда не думал вообще, что буду комментировать это дело. Оно для меня такое очень тяжелое в плане того, что мы с одним из погибших, из убитых тюремщиками, мы с ним, с Евгением, мы сидели в Можайском следственном изоляторе. Я сидел в камере 309, он в камере 308. И у него срок был буквально там 5 лет. Он отсидел порядка 2 лет в следственном изоляторе и был этапирован для отбывания наказания в ИК номер 1 Копейска. Они приехали туда целый этап первоходов, людей, которые осуждены не за особо какие-то тяжкие преступления, у которых уже условно досрочное освобождение подошло там через полгода, через год. То есть люди, которые вот-вот вернутся в общество. И эти люди приехали 30 мая 2008 года в ИК-1 Копейска, Челябинской области, где над ними целый этап, порядка 15-16 заключенных. Их начали избивать, их начали унижать, их вынудили раздеться догола, их заставляли ползать голыми по полу, вставать на колени, брать в рот эти резиновые дубинки, их сосать. То есть абсолютно их пытались унизить, оскорбить, обесчестить фактически мужчин, да, лишить их мужского достоинства, лишить их любого вообще какого-то так человеческого облика. И 4 из них, те, которые сказали «нет» этим тюремщикам, их жестоко избили, и они, вот эти 4 заключенных, они вот в ночь с 30 на 31 мая 2008 года, они в тюремных двориках скончались от неоказания медицинской помощи. Остальные выжили, но получили на всю жизнь колоссальные душевные травмы. И буквально через неделю после этого туда прилетел тогда еще директор ФСИН Калинин, который встретился с губернатором, и я до сих пор помню эти страшные его ужасно бесчеловечные слова. Он заявил, что когда противостоишь разнузданной силе, то очень сложно, соразмерить адекватную силу удара, и они пытались выдать это за легенду, что был некий бунт, и что, собственно говоря, вот они, тюремщики, пытались прекратить этот бунт, пресечь, применили физическую силу обоснованно, и в результате чего вот 4 заключенных погибли. И только благодаря общественному резонансу, общественному вниманию, только благодаря огромному количеству средств массовой информации, которые тогда начали об этом писать, только благодаря правозащитникам было привлечено внимание Главного следственного управления Следственного комитета России. Туда приехали лучшие следователи, но, по моему мнению, которые смогли распутать этот клубок. В результате на скамью подсудимых в Челябинском областном суде село 17 сотрудников СИН вместе с начальником ГУФСИНа генералом Житковым. И практически все эти люди, все эти сотрудники регионального Челябинского УФСИН, сотрудников колонии номер один, они все были осуждены и за превышение должностных полномочий, и за злоупотребление, и за избиение, за жестокие, и за причинение тяжкого вреда, которое повлекло смерть, и за фальсификацию, потому что когда приехал туда генерал Житков со своими двумя заместителями, они заставили тюремщиков бить друг друга, наносить побои для того, чтобы зафиксировать синяки, чтобы сказать, что, собственно говоря, на них напали заключенные. И вот два года Следственный комитет и Челябинский областной суд распутывали это дело, и в результате было установлено, что да, действительно, преступления были со стороны сотрудников Челябинского ГУФСИН и исправительной колонии номер один, и заключенные там действовали правомерно, но, собственно говоря, да, их действительно били, унижали, и они стали все потерпевшими. И, к сожалению, четверо заключенных были убиты. И вот буквально проходит несколько лет вот это вот ЧП, и сейчас в средствах массовой информации в некоторых появляется информация о том, что якобы 8 сотрудников ОМОНа получили тяжкие телесные повреждения при столкновении с родственниками. И это при том, что я сам с Оксаной Труфановой разговаривал по телефону, и я слышал ее крики, вопли, как их там били беззащитных людей, люди в масках с дубинками, со щитами. Но поверить в то, что какие-то женщины, там, матери, родственники могли там причинить 8 сотрудникам ОМОНа какие-то вещи, это, конечно же, уже за гранью добра и зла, мне кажется.
Да, мы в 2008 году вели цикл передач про эту трагедию. У нас были и Валерий Федорович Абрамкин, и Наум Ним, и Лев Александрович Пономарев. Мы тогда привлекли внимание к этой теме. Слушаем москвичку Елену.
Алло.
Да, Елена.
Алло, добрый день.
Вопрос, здравствуйте.
Добрый вечер уже, да. Вы знаете, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день, да, получается, что в СИН Челябинской области опровергает все там какие-то, да, негативные последствия вопроса о том, что там происходит на самом деле страшное. Вот вопрос, сейчас разойдутся родственники, да, сейчас как бы они уедут от колонии. В принципе, на сегодняшний день получается, что родственники... Им некому верить. А в кого им сейчас верить? Откуда им ждать поддержки? Есть ли, может быть, на сегодняшний день возможность создавать какие-то общественные вот эти вот палаты, да, из родственников, которые бы постоянно могли общаться, которые бы постоянно могли быть в курсе событий, с которыми бы шло на контакт руководство колонии. То есть, и хотелось бы уточнить, что вы думаете по поводу тех собраний, которые сейчас идут на Житной.
Слово Владимиру Осечкину.
Вы знаете, давайте начнем со следующего. Нужно понимать, что один в поле не воин, и когда люди порознь, у одного заключенного в одной области бьют, у другого вымогают денежные средства за УДО, у третьего вымогают денежные средства за свиданки, четвертого просто бьют, чтобы он работал как раб, не получая нормальной зарплаты, но на уровне МРОТ. Если родственники будут порознь, ничего хорошего не будет. Вы правы в том, что необходимо действительно родственникам объединяться. Именно для этого мы и создали социальную сеть «ГУЛАГу.нет», где у людей есть возможность создавать группы, сообщества по регионам. У нас есть разделы «Мониторинг нарушений», куда родственники могут вносить все известные им факты по конкретным учреждениям. И, безусловно, необходимо активизироваться родственникам и создавать родительские комитеты при колониях и попечительские комитеты, чтобы действительно, да, там, какую-то реальную помощь оказывать, материальную, на законных основаниях заключенным. И, безусловно, необходимо людям, всем неравнодушным, помнить, что в 2013 году осенью будет набор в общественной наблюдательной комиссии, и мы на порталах ОНК РФ и на gulagu.net готовы оказать всяческое содействие всем, кто хочет попасть в общественные наблюдательные комиссии по всем регионам России, чтобы действительно контролировать ситуацию. Потому что ОНК – это на сегодняшний день единственный законный инструмент у гражданского общества, с помощью которого они, люди, граждане этого региона, могут проверять места лишения свободы, следственные изоляторы, колонии, изоляторы временного содержания, камеры предварительного заключения. Все это должно находиться под общественным контролем, и туда должны войти люди, возможно, даже с критичной позицией по отношению к руководителям этого ведомства, но люди, которые действительно готовы отстаивать право конкретного гражданина.
Вот сейчас с нами на связь вышла ваша активистка Изабель.
Это не это один из людей, которые приняли участие сегодня в акции на Житной. И вот совершенно она мне не знакома, но
да, Ильдар Габдуллин. Да. Изабель, добрый вечер.
Здравствуйте.
Расскажите, вы задержаны?
Да, я сейчас нахожусь в автозаке возле ОВД. Нас тут сейчас в автозаке 10 человек, двух уже вывели. Вот, и мы тут мёрзнем и ждем.
А какие к вам предъявлены были обвинения?
Ну, как всегда, никаких. Нас просто молча задержали и там обыскали. Кого-то обыскали, и поместили в автозак. Как всегда, полицейские не представились и не сказали, какие у них обвинения или там требования.
Владимир, да, Владимир хочет задать вам вопрос.
Да, Изабель, я просто хотел спросить, а что именно делали вы, за что вас задержали? Ну, или, может быть, вы там... Да, и что вас привело вообще к зданию ФСИН сегодня?
Мы стояли возле ФСИН и читали свидетельства о пытках в российских тюрьмах. Потом, когда нас задержали, мы читали монолог одного из заключенных Копейской колонии номер 6, где он рассказывает там, ну, о разных эпизодах применения пыток и разной жестокости по отношению к нему работниками ФСИН. Ну, а вышли мы потому, что, во-первых, конечно, мы протестуем против того, что творится сейчас в тюрьмах, в СИЗО, против этого полицейского беспредела. Вот. И это жест солидарности с людьми, которые, несмотря на то, что находятся в тяжелейшем просто положении, несмотря на то, что они там в тюрьме, никто их не слушает, и к ним там в основном общество относится очень плохо, несмотря на это, они начали какую-то борьбу против этого беззакония там, и против пыток.
Как, по-вашему, эти свидетельства опровергают вот, успокаивающие утверждения, что условия содержания заключенных соответствуют всем нормам?
В это очень сложно поверить. Я думаю, что и правозащитники это подтверждают, и мы видели, можем увидеть в интернете даже там несколько десятков видео заключенных в Копейске, где они, кстати, обычно называют одни и те же имена, да, именно это Щеголев Константин, Геннадий Константинович. Это один из работников СИН. Они показывают побои, они рассказывают о эпизодах сексуального насилия над ними и так далее.
Слово Владимира Васильевича.
Изабель, вот у нас блогер Гулагунет Эльдар Габдуллин пишет, что задержали еще четверых, Филиппа Гольцова и пожилую женщину, которой плохо. Там действительно сейчас в автозаке находится пожилая женщина, которой плохо?
Это другой автозак, но Филипп мой товарищ, и он подтверждает эту информацию, что женщина потеряла сознание, когда ее задерживали, сейчас ей очень плохо.
И она до сих пор в автозаке находится?
Она до сих пор в автозаке, да, и мы требуем от полицейских как можно скорее вызвать скорую и оказать ей помощь, но они не реагируют на нас.
А по какому адресу сейчас автозак стоит? Мы сейчас попробуем из студии вызвать скорую помощь.
Это ОВД Якиманка, я, к сожалению, не могу назвать точный адрес, но его можно найти.
Да, ОВД Якиманка. Когда будет ваша судьба решаться?
Большая Полянка, 30.
Записали. Когда будет решаться ваша мера пресечения в отношении вас, Изабель?
Ну, я надеюсь, что меня отпустят за меру пресечения, но не знаю. Нас тут очень медленно выводят буквально по одному человеку 20 минут за сажака.
Есть какая-нибудь пресса рядом? Были журналисты?
Да, да. Я знаю, что дождь даже с него в эфире показала, как это было.
Да, спасибо, Изабель. Мы сейчас после эфира выйдем с вами еще раз на связь. Да. Владимир Васичкин, вот вам прямая новость в прямом эфире. Как, по-вашему, защищает ли ведомство просто свою честь мундира?
Ну, мне кажется, в данном случае, конечно же, это избыточная репрессивная мера, и люди, там, я так понимаю, там 10-20 человек собрались, чтобы зачитывать какие-то свидетельства о нарушении их прав, и задерживать их, задерживать женщину, которая теряет сознание, задерживать вот эту молодую девушку, они не представляют для общества никакой опасности, ну и дали бы им спокойно, да, там, прочитать там вот эти вот... свидетельство, да, это, конечно, там такая акция, и мне кажется, что здесь это избыточная мера. Их необходимо тут незамедлительно. Я надеюсь, что здравый разум включится у руководства ГУВД по Москве, и их незамедлительно отпустят.
Надеюсь, слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Два соображения, если можно. Первое, во-первых, если омбудсменов и прочих уполномоченных людей не допускают на территорию, это может быть только в одном случае, что такова политическая воля. Не будь такой воли, и эти сотрудники тюрем были бы просто уволены на следующий же день. Это раз. Второе, вот, по-моему, вот эти рассуждения о том, о наличии или отсутствии наличия совести у людей, они очень наивны. Почему? Ну, просто достаточно вспомнить знаменитую Довлатовскую зону. Сергей Довлатов, если помните, работал именно в охране, то есть он как бы с нашей стороны. Ну и главный его какой итог? То, что люди там и здесь по обе стороны практически почти не отличаются. А если отличаются, то еще неизвестно, в лучшую или в худшую сторону. Поэтому ясно одно, что при этих людях, вот которые сейчас там работают, можно их вообще отправить хоть в европейскую тюрьму со всеми блестящими там клозетами и прочими, они все равно сделают все там вот именно так, как сейчас. Поэтому, ну, понятно, если сразу этого не переделаешь, но там нужно просто в корне менять весь состав. Ну, по крайней мере, карательный состав, это уж точно. Спасибо.
Да, ну, с чего-то надо начинать, слово Владимиру Осечкину.
Ну, да, тут хочется просто напомнить о Стэнфордском университете, который там более 20 лет назад был проведен в Соединенных Штатах, когда взяли студентов, которые проживали в городке из благополучных семей, и они не, ну, и дали им роли. 10 студентов выполняли роль заключенных, а 10 выполняли роль тюремщиков. Причем каждый из них не знал, что все остальные тоже студенты. Каждый из них думал, что он внедрен к тюремщикам, либо к заключенным. Его задача была 2 недели там продержаться. Так вот, этот эксперимент стэнфордский прерывали досрочно, потому что агрессия... была запредельная, и заключенные начали из принципа объединяться и нападать на администрацию, так называемую, а администрация начала просто жестоко избивать и не останавливалась, когда даже там этого требовали организаторы этого эксперимента. Поэтому его досрочно прервали, их распустили. О чем это свидетельствует? О том, что если вот такова человеческая натура, когда начинается вот эта вот взаимная жестокость, происходит эта эскалация, если не будет прозрачность, если не будет установлено видеокамер, микрофонов, если не будет общественного контроля, то везде, где бы ни были эти скрытые места, рано или поздно там будут очаги вот эти вымогательства, пыток, избиений, коррупции. Это закономерно. И именно для этого, собственно говоря, да, 4 года назад и был принят, опять повторюсь, этот закон об общественных наблюдательных комиссиях. Вопрос только в том, что закон молодой сам по себе, общество у нас раннее, и необходимо еще развиваться нам и наполнять эти общественные наблюдательные комиссии не симулякрами и тенями, да, как в некоторых регионах, а наполнять действительно настоящими правозащитниками, которые туда идут для того, чтобы действительно защищать права граждан и для того, чтобы этого ГУЛАГа в стране больше не было.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Господин Осечкин, вот бунты бывают и за рубежом, но я никогда не слышал, чтобы власть говорила, что это все пришло из рубежа, что дирижер где-то там за рубежом, и это все сделано для того, чтобы раскачать лодку. Я сегодня слышал, какой-то Агарков, зам начальника, кто он, я не знаю, говорил, что дирижер это за рубежом находится, и все это, я уже сказал, что для того, чтобы раскачать лодку. Можно ли этого начальника привлечь за клевету? И кто это должен сделать? Спасибо.
Ну, действительно, конечно же, я еще, к сожалению, не слышал заявления. Агарков – это заместитель начальника управления Челябинского. Как мне кажется, вот когда у ФСИН региональной Челябинской идет по пути наименьшего сопротивления, и они пытаются придумать версию о том, что какие-то криминальные авторитеты взяли, все это организовали, встает тогда вопрос, где были тогда вы, где было ваше оперативное управление, где была служба безопасности внутренней этого регионального управления, что делало местное ФСБ и МВД, и действительно ли тогда получается, что у нас некие криминальные авторитеты откуда-то из-за рубежа могут управлять целыми колониями. И если это так, тогда это вопрос, а действительно ли правильно они все там в Челябинске в этом управлении занимают свои высокие посты. То есть у них вот эта причинно-следственная связь, когда начинают рассказывать про версии, что какой-то криминальный авторитет это выдумал, то есть это получается, что это что, армия из нескольких сот заключенных у нас формируется в этой колонии, когда абсолютно разрозненных людей, которые каждый за свое там преступление, либо по заказному делу находится в этом учреждении, они, получается, когда они попадают туда для исправления, они становятся якобы какими-то подчиненными криминального авторитета. То есть если продолжать следовать этой порочной логике, которую нам пытается навязать региональный челябинский УФСИН, тогда получается, что тюрьмы и колонии контролируются авторитетами. Тогда надо увольнять этих людей, набирать новых на место начальников управления, на место начальника регионального управления, и пусть они там тогда порядок наводят. Либо второй вопрос. Они придумывают это для того, чтобы оправдаться и для того, чтобы не всплыло то, что они ненадлежащим образом контролировали и управляли ситуацией в исправительной колонии номер 6, они упустили ее, и сотрудники этой колонии, которые работали со спецконтингентом, нарушали закон, вымогали денежные средства, били и пытали. Вот тут им надо понять, какую версию, но либо в одном, либо в другом варианте я не вижу перспектив для их дальнейшего пребывания на государственной службе.
Спасибо. Напомните еще раз, когда будет выездная сессия Совета по правам человека?
Ну, как мы только что вот сегодня до эфира созвонились с Михаилом Александровичем Федотовым, вот мне стало известно, что выездное заседание Президентского совета по правам человека состоится в понедельник-вторник в городе Копейске. И в настоящее время Михаил Александрович созванивается и решает организационные вопросы с губернатором Челябинской области по организации этого слушания. И, безусловно, мы обязательно туда полетим вместе с ним, вместе с другими правозащитниками, которые занимаются проблемами пыток, проблемами насилия тюремного. И я думаю, что мы проведем объективное, полноценное общественное расследование.
А кому вы намерены предоставить его итоги?
Я думаю, что в первую очередь это общество, и мы их опубликуем и на ГУЛАГУНЕТ, и на ОНКРФ, и я думаю, что, конечно же, и на сайте Совета. Обязательно, и, наверное, по итогам, по возвращению будет какая-то пресс-конференция. Мы расскажем обществу, потому что то, что происходит там, да, общество просто обязано знать. И, наверное, вот это вот ЧП и его разрешение, это будет такой знаковый сигнал для всех остальных тюремщиков и надзирателей, чтобы они поняли, что общество им говорит ГУЛАГу нет. Мы больше не дадим вам пытать, унижать кого-то, мы будем вмешиваться в эти ситуации, мы будем разбираться, будем пресекать, и мы будем защищать права граждан как на свободе, так и в местах лишения свободы одинаково.
Напомню, что ситуацию в 6-й колонии Копейска мы сегодня обсуждали с создателем Совета ГУЛАГу нет Владимиром Осечкиным, он был в нашей студии, у нас было прямое включение с Изабель Маккоевой, да?
Да.
Вот, активисткой тоже правозащитного движения, она напомнила, что по адресу Большая Полянка, дом 33, в одном из автозаков плохо пожилой женщине. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени», у микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Социальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов – Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.